теме. Проект журналистов «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Лор, или врач-отоларинголог, специалист, который лечит пациентов с заболеваниями горла, уха или носа и связанных с ними областей шеи и головы. Известное всем упрощенное сокращение лор произошло от термина «ларинго-оторинголог». Сегодня в теме о том, с какими типично летними проблемами сталкиваются врачи, которых в простонародье мы называем ухо-горло-нос. В студии Владислав Радюков. Добрый день. Можно ли заболеть ангиной, выпив холодной воды или съев мороженое? Опасна ли вода для ушей? Можно ли оглохнуть от использования наушников? На эти другие вопросы отвечает врач-оториноларинголог Андрей Челомбитько. Добрый день, Андрей Анатольевич.
Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Челомбитько Андрей. Фамилия такая же сложная, как и название специальности.
Оториноларинголог, да.
Оториноларинголог, но все-таки запомнить можно.
Давайте вот о чем скажем нашим слушателям. Мы сейчас в прямом эфире, поэтому можно, во-первых, смотреть видеотрансляцию на YouTube, можно задавать вопросы. А номер для ваших вопросов 3377, это для СМС мобильных операторов Life, Welcome, МТС, либо можно написать комментарий под анонсом этой программы в группе проекта в теме в социальной сети ВКонтакте. Мы его прочитаем в эфире. И Андрей Анатольевич, если будет в силах, ответит на ваш вопрос. Но пока давайте к летним проблемам. Летом мы тоже болеем. И самая, наверное, такая типичная проблема – это ангина, правильно?
Да, достаточно, как ни странно, казалось бы, летом и заболеть ангиной. Очень часто мы болеем ангинами именно летом. Почему? Потому что как только станет тепло, как только пригреет солнышко, мы сразу идем в холодильник за холодной минералкой, холодной водой, квасом холодным и пьем. И, как ни странно, через некоторые 3-4 часа у нас резко заболевает горло. Почему это происходит? Организм, он сам на самом деле происходит резкий перепад температуры, и слизистая, она защищает до этого времени ваш организм. Когда идет резкий перепад холода, она ослабевает и разрушается сама слизистая. Тем самым идет присоединение инфекции.
То есть так заболевает. Инфекцию не дает присоединиться слизистая, а вот в случае, если мы попьем холодных напитков, возникает
именно резкий перепад. Резкий перепад.
Особенно... Вам очень жарко, вы попили воды из холодильника. Вот и это самая ситуация.
Да, да.
Что ж, мороженое, естественно, то же самое, да?
Если человек на протяжении года периодически кушает мороженое детям, то есть это идет один из методов закаливания. Тем самым, если вы кушаете периодически мороженое, это не влияет совершенно никак.
Ну что ж, хорошо. Значит, если у нас возникла ангина, можем ли мы с ней справиться сами или нам обязательно нужно идти к врачу?
Если вы чувствуете, что у вас... присутствует дискомфорт, мы же сами не можете поставить диагноз ангина. Сразу какие-то боли в горле. Сразу идем в аптеку или в домашние аптечки, полоскаем горло, рассасываем препараты различные, антисептические. Если идет повышение температуры до 38 градусов, температура держится на протяжении дня-двух, не проходят болевые ощущения в горле, тогда все-таки стоит обратиться к доктору.
Ну и причем нужно понимать, что ангина – это не просто какая-то болезнь, у нее могут быть очень серьезные последствия для организма, так?
Да, при так называемом остром тонзиллите, либо хроническом тонзиллите обострения, ангина может вызвать заболевание со стороны сердца, почек и суставов, как осложнение. Либо плохо лечена, либо недолечена ангина может вызвать такие состояния. Плюс есть острое такое состояние, так называемое паратензилярный абсцесс заболевания, когда скапливается гной в паратензилярной клетчатке, и здесь без помощи доктора, к сожалению, уже не обойтись.
Давайте вот еще о чем поговорим. Об ушах. Летом мы купаемся, и естественно, что когда ты ныряешь, у тебя в уши попадает вода. Насколько это, в принципе, опасно? Может ли привести к каким-то неприятным последствиям? И какие меры профилактики нужно проводить для того, чтобы проблемы не возникли?
Очень часто мы не подозреваем, что у человека находятся серные пробки в ушах, и после душа либо покупались, попала вода, серная пробка разбухла, начала давить на барабанную перепонку, человек ощущение, что не слышит, либо идет снижение слуха, либо оглох. Для этого стоит все-таки обратиться к доктору сразу, чтобы дифференцировать, либо это серная пробка, либо это развился наружный отит. Что такое наружный отит? Когда идет сильная влажность воздуха, тепло в окружающей среде, обычно берем пальцем. Мы можем почесать в ухе, получается микротравма, инфекция попадает в наружный слуховой проход, развивается наружный отит. И тем самым это чревато дальнейшими осложнениями. Прием антибиотиков нужно будет принимать, потому что для того, чтобы корректное лечение. И если не лечить, то могут быть и также снижение слуха, то есть может быть также разрыв барабанной перепонки.
В общем, я сделал вывод, пальцами в уши ковырять нельзя.
Ну, глубоко туда не лезть. Да. Плюс серные пробки. Нужно также периодически ходить к доктору и дифференцировать, смотреть, различать, есть она там, либо нет. Если есть нахождение серных пробок, то лучше их убрать для того, чтобы не было вот таких вот неприятных ситуаций, как мы уже говорили, что когда покупались, разбухает, начинает давить на барабанную перепонку. Также из-за того, что серная пробка давит на барабанную перепонку, может вызвать ее и травму. Можно вызвать и пролежень, после чего намного сложнее дальше лечить.
Угу. По гигиене ушей есть какие-то простые правила, как нужно очищать уши?
Ни в коем случае не чистите ватными палочками уши. Нигде, ни на одной коробке, ни на каких-то рекламных щитах нет так ватные палочки для чистки ушей. Ограничители там, как говорят разные мамы, для детей с ограничителем либо без, нет. Ватные палочки – это косметическое средство для удаления либо нанесения макияжа. Как правильно чистить? Если уже захотелось почистить маме, ребенку уши ватной палочкой, то то, что видим глазом, то убираем. Все, что там глубоко темно, туда дальше не залазим. А взрослому человеку рекомендация раз в полгода просто прийти и показаться специалисту для исключения серной пробки. Либо после душа как чистить? Кончиком полотенца промокнули, и все.
Больше ничего пытаться не туда долезть не нужно, нет, максимально нет. Далеко.
За счет наших жевательных движений, когда мы потребляем пищу, разговариваем, слуховая труба, наружный слуховой проход, если выделяется сера, сера – это естественное выделение для того, чтобы не поступала, не попадала инфекция, пыль на барабанную перепонку. Сера нас задерживает это все. Но если мы пользуемся ватными палочками, постепенно часть мы удаляем, часть трамбуем. Также мы можем травмировать наружный слуховой проход. Как я уже говорил выше, можем вызвать и травму барабанной перепонки, как очень часто у детей это используется. И мама даже может сама ребенку чистить уши и ненароком чуть-чуть глубже засунуть ватную палочку, тем самым развивает травму. И тогда уже нужно будет делать операцию.
Сейчас нам нужно сделать перерыв. Я анонсирую о том, что мы во второй части программы обязательно поговорим о том, как не заболеть от использования кондиционера, и ответим на вопросы, которые приходят на короткий номер 3377 и в группе проекта в теме. Оставайтесь с нами, на ваши вопросы отвечает врач оториноларинголог Андрей Челомбитько. Он отвечает на ваши вопросы, за которые вы можете задавать с помощью смс на 3377 и в соцсетях. Ну и еще, конечно же, смотрите прямую трансляцию на YouTube. Оставайтесь с нами.
Проект в теме. Все самое важное и интересное.
Сегодня мы говорим о болезнях, с которыми обращаются к лор-врачам. У нас в гостях оториноларинголог Андрей Челомбитько. Он отвечает на мои и на ваши вопросы. Вы их задаете с помощью смс на 3377 или абсолютно бесплатно задаете их через интернет в группе проекта в теме в социальной сети ВКонтакте. Итак, вы готовы отвечать?
Да, конечно.
Пишут нам: здравствуйте, болит голова и заложен нос. Думаю, у меня гайморит. Очереди к лору сумасшедшие. Талоны только через 2 недели. По предварительной записи ждать не стало, поэтому занялась самолечением. Пью осинопред, делаю ингаляцию и промываю нос. Правильно ли я все делаю?
Ну, тут сложно ответить на вопрос, гайморит у вас либо нет, только можно после осмотра. Вообще гайморит является как осложнением остро-респираторной инфекции, либо ОРВИ. То есть сначала это вирус, если в носу отек, слизистое выделение, слизисто-желтое либо зеленое, слизисто-набухшая, она не дает оттоку слизи из носа, носовых пазух, присоединяется бактериальная инфекция, развивается гайморит. говорит. Если вы болеете дня 2-3, то у вас всего лишь вирусная инфекция. Если это заболевание уже длится более 5-7 дней, не откладывайте, стоит обратиться все-таки к доктору, то, скорее всего, у вас будет все-таки гайморит. Но, опять же, это если больше 5-7 дней. До 5 дней это остро-респираторная инфекция.
Но и все-таки попытайтесь попасть каким-то образом к оториноларингологу, да, на прием.
На осмотре будет видно, есть гайморит, либо нет. То есть не всегда нужен обязательно снимок, можно иногда и без снимка поставить этот диагноз. Есть эндоскопические исследования, есть УЗИ, можно делать пазух носа. Ну и потом, если этого недостаточно будет, тогда можно делать рентген.
Спрашивают, как лечить аденоиды ребенку 4 года? А все шутят, что лор-врачи любят их удалять.
Не всегда. Лечение аденоидов назначается, как правило, в моей практике, назначается сначала консервативное лечение, а в дальнейшем это уже, если не помогает консервативно, тогда делаем операцию. Но это все можно будет сказать только после осмотра, потому что у детей мало того, что могут быть аденоиды, нужно смотреть уши, нужно смотреть нёбные миндалины, храпит ребенок во сне, не храпит, возможно, остановки дыхания во сне. Но это только можно сказать после осмотра.
Еще немножко об удалениях. Здравствуйте. Нужно ли удалять миндалины, если был тензилярный абсцесс? И можно ли вылечить миндалины после него?
Паратензилярный абсцесс является 100% показанием к удалению миндалин. То есть так называемая тонзиллэктомия операция называется. Угу. Поэтому не откладывайте и...
Беречь эти миндалины не стоит.
Они уже не выполняют свою функцию, и это очаг инфекции. Угу. Если вы это мужчина, женщина...
Но тут мы не можем определить.
Скорее всего, у вас есть дети. Так миндалины не выполняют свою функцию, вы являетесь очагом инфекции. Постоянный контакт с детьми либо с окружающими является перенос инфекции. То есть и дети, и ваши близкие, с которыми близко контактируете, тоже будут болеть ангинами, хронически тензилитом, и вероятнее всего, что у них тоже возможен будет паратензилярный абсцесс.
Так что удаляем как можно скорее.
100% показание является паратензилярный абсцесс к удалению миндалин.
Еще вопрос. Постоянные гнойники на миндалинах. Как избавиться?
Это, скорее всего, пробки миндалинных. Назначается 2 периода консервативного лечения, физиопроцедуры, промывание миндалин. Если это не помогает, нужно еще будет сдать анализы, посев на микрофлору из ротоглотки, и уже непосредственно с доктором нужно будет посмотреть, удалять их либо нет. Но это после 2 периодов консервативного лечения. Угу. А консервативное лечение, как правило, делается раз в полгода.
Вот еще такой вопрос. Очень многие люди, я знаю, не любят полоскать горло, а при этом это хорошее средство, например, при той же ангине для лечения, да и вообще врачи иногда советуют после еды промывать, полоскать горло хотя бы просто теплой водой.
Да.
Помогает это действительно,
да,
рабочее,
верно,
средство?
Даже вот при комнатной температуре, когда вы будете полоскать, даже вот в постсоветском времени, когда вот раньше это все было, я не помню, но я читал это все в литературе, таким образом людей закаливали. Угу. И после полоскания еды, то есть мы вымываем ту остатки пищи, которая разлагается, вызывая также неприятный запах. Мы сразу не можем зубы почистить, правильно? После еды.
Полоскать горло полезно.
Да.
Давайте дальше. В ушном можно ли чистить уши, залив в ушную раковину перекись водорода, особенно детям, спрашивают нас мамы.
Не рекомендуется. Лучше все-таки обратиться к доктору, и чтобы он уже... Если там нужно будет перекись, он вам назначит. Но в большинстве случаев не рекомендуется.
Тут вот еще нам вопрос, но достаточно сложный. В ушном проходе трещина, которая постоянно чешется. Днем еще можно контролировать и не чесать ее, а вот ночью бесконтрольно. Во сне палец залазит туда и расчесывает. Заживляющие мази не помогают. Был пропит курс лекарств, прописанных врачом от грибка, но ничего не прошло. Что делать?
Делать посев на микрофлору и с этим результатом посева обратиться к доктору. Взять с собой предыдущее назначение и что назначали, чтобы доктор, который будет в дальнейшем назначать, именно врач-оториноларинголог, провел какую-то цепочку, угу, лечения. И обязательно посев после этого можно уже будет что-то сказать.
В любом случае надо долечить.
Да, спрашивают, да. Нужно выявить причину, почему возникает. Выполнялся посев, не выполнялся, мне сейчас сложно.
Я вот сейчас хочу напомнить, что у нас в гостях врач-оториноларинголог, он вам не расскажет, что сделать от похмелья, но вообще знаю точно, что лучше до него не доводить. Спрашивают, может ли быть опасным отчетливый привкус йода в полости рта, чем грозит?
Привкус йода может быть, тут тоже после осмотра нужно сделать ФГДС, то есть проглотить зонд, возможно, проблемы могут быть с желудком, и сделать, проверить щитовидную железу.
Мы уже говорили об удалении, как люди говорят, гланд, да, вот еще вопрос, нужно ли удалять гланды при хроническом тонзиллите и фарингите?
Ну, мы уже говорили выше, что если назначается консервативное лечение, не помогает.
Тогда придется. Да. Обязательно ли закрывать уши при нырянии? Наконец мы вернулись к летней теме.
Закрывать при нырянии, а зачем?
Ну, вот пробками закрывают уши, чтобы туда вода вообще не попадала. Есть специальные для плавания такие затычки для ушей. Угу. Нужно ли, в принципе, ими пользоваться при нырянии?
Ну, это на любителя тут особо.
Если вам так комфортнее, если потом не нужно эту воду из ушей вытряхивать, вот кто-то ощущает в носу посторонний запах.
Неприятный запах в носу может быть свидетельствует хроническое какого-то заболевания. Поэтому нужно обратиться к доктору, чтобы назначить компьютерную томографию пазух носа. И плюс еще также сделать посев на микрофлору из носа, чтобы выявить, какой патогенный микроорганизм присутствует.
Вот, вопрос еще нам Кристина задает во ВКонтакте. Подскажите, в самолете при посадке очень сильно болит ухо, до слез, боль дикая, конфеты, глодание, водичка, открытие рта, все это не помогает. И иногда бывает, что проходит посадка и безболезненно. Может ли это быть связано с тем, что в ухе серная пробка? И вообще, что делать? Кстати, многие люди дискомфорт испытывают очень серьезный в момент взлета и посадки самолетов.
Очень простой способ. Перед полетом за 40 минут, даже за час, закапывайте сосудосуживающие капли. Любые, самые дешевые, но часто им пользоваться не нужно. Тем самым убирается отек, открывается устье слуховых труб, и воздух лучше проходит среднее ухо, тем самым не идет к заложенности. Угу. Главная основная задача – это улучшить носовое дыхание. Для того, чтобы не закладывало ухо.
Ну, и если у вас, не дай бог, еще простуда, вы в самолете, то это ваш единственный способ спокойно перенести взлет и посадку.
И я бы рекомендовал также всем детям, потому что с детьми немного сложнее. Ребенок так не скажет, мама, папа заложила ухо, либо болит ухо.
Просто будет плакать.
Да, плакать. А что мы можем сразу предположить? Отит какой-нибудь, либо заболел. Нет. Детям однозначно, 100% также всем закапывать уши на самолет.
Нос. Сосудосуживающим, перед полетом. Соответствующие дозировки, рекомендованные на упаковке. Вот, кстати, еще про сосудосуживающее. Артем пишет нам. Добрый день. Постоянно пользуюсь препаратом сосудосуживающим уже на протяжении нескольких месяцев. Плохо ли это? Как только прекращаю пользоваться, то становится некомфортно дышать.
Скорее всего, у пациента, слушателя нашего с вами, развился вазомоторный медикаментозный ринит, то есть зависимость от сосудосуживающих капель, которая может возникнуть даже за 2-3 недели. Некоторые люди годами пользуются. Поэтому стоит обратиться к доктору и в кратчайшие сроки.
И как можно скорее постараться перестать пользоваться сосудосуживающим препаратом. А есть еще вопросы, пишет нам человек. Вот можно ли пользоваться берушами и спать с ними?
Если человека беспокоит шум постоянно, можно, но раз в 4-5 месяцев показаться доктору, потому что берушами, когда мы пользуемся, часть серы все-таки проталкивается, которая находится в наружном слуховом проходе, периодически проталкивается к барабанной перепонке, эта сера тромбуется и образуется серная пробка.
Вот еще прям уточняет, еще раз про капли перед полетом. Куда капать, в нос или в ухо? Тут оговорился?
В нос, да.
Конечно же,
пожалуйста.
Только в нос, сосудосуживающее, в соответствии с инструкцией, которая есть на упаковке. Не могу спать на правом боку, закладывает нос, сломана перегородка, надо ли делать операцию? Вы, мне кажется, сами решаете. Если вам комфортно спать только на левом боку и на спине, то, конечно, не нужно.
Но смотрите, я шучу. Вернемся, давайте, искривление перегородки носа, то есть, потому что мы ходим вокруг да около, как бы 85% всего земного шара ходит с кривыми перегородками. Если это беспокоит кого-то в плане затрудненное дыхание через нос, периодически храп по ночам, не хватает воздуха для дыхания носового, гаймориты частое простудное заболевание, тогда решаем эту проблему. Если это не беспокоит, живем, как и жили.
Ну что ж, и вот еще последний на сегодня вопрос. Олег спрашивает нас, вернее, он вот так рассказывает. «Люблю плавать, сейчас лето, и я плаваю каждый день. Но после плавания сохнет слизистая носа, глаз и иногда начинает чихать. В чем причина и что делать?»
Возможно, аллергическая какая-то реакция, и поэтому... А плавает в водоемах,
ну
тут...
Ну если каждый день, вероятно, он в реках плавает.
Реки, бассейн. Бассейн, хлорка также может вызывать аллергические реакции. Солевые растворы присутствуют на основе морской соли.
Олег уточняет, в водоемах.
В водоемах.
То есть это не хлор?
Надо смотреть слизистую и насколько искривлена перегородка носа. Может быть, с этим связано.
А может быть, аллергическая реакция, просто нужно принимать препараты от аллергии. Время наше подходит к концу, а мы еще обещали немножко про кондиционеры. Пару слов, что же сделать, чтобы не заболеть от кондиционера?
Самое главное, чтобы не было резкого перепада. То есть температура должна быть колебаться в помещениях 23-24 градуса. А ночью, если включаете кондиционер, 25. И плюс обязательно нужно проветривать помещение, потому что этот воздух все-таки он циркулирует только в одном помещении, не совсем благоприятно будет для организма.
Ну и не чистить. Направляем на себя кондиционер,
конечно,
кстати.
Это само собой. Дети обязательно, кондиционер, поток воздуха, чтобы непосредственно вдали от детей было, потому что прохладно, все мамы говорят, что вот, чтобы ребенок не перегрелся, либо, а на самом деле кондиционер, он не совсем хорошо влияет. То есть основная температура должна быть 24-23 градуса, ночью 25, если оставлять кондиционер. И чистка кондиционера должна быть раз в полгода обязательно, потому что там скапливаются микроорганизмы, которые живут, и мы это вдыхаем, и которые могут привести к аллергическим реакциям непосредственно.
Да, и кондиционер сушит воздух, что тоже не всегда хорошо.
Влажность
для
нашей воздуха
спирости.
Обязательно, да. Спасибо, что поддержали меня. Минимум должна быть не ниже 40% в помещении.
Ну что ж, время наше подошло к концу. Хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они не болели и чтобы им приходилось как можно реже обращаться к врачу, к оториноларингологу. А с другой стороны, если вас что-то беспокоит, вы уж найдите время, как-нибудь прорвитесь к нему и уточните, не занимайтесь самолечением. Я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Это врач-оториноларинголог Андрей Челомбитько. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Очень просто и понятно ответили на вопросы мои и наших радиослушателей. Всем здоровья и до новых встреч. До свидания.
Спасибо вам большое. До свидания.
Путь в теме на Радиус FM.